Отдел по работе с молодежью КСРК ВОС Москва представляет. В эфире передача «Чай со сливками».
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире Радио ВОС. Опять молодежный эфир и опять традиционная, по крайней мере для Радио ВОС, передача «Чай со сливками». И сегодня ее ведем мы. Я, Анатолий Попко.
Я, Арнопольский Евгений.
И больше никто.
Нет, еще я, Юлиана Баскакова.
А меня здесь на самом деле нету. Павел Обьев сегодня ушел.
Ушел, мы его выгнали просто. Он стоит за дверью, как всегда, и скребется там, да.
Со страшной силой.
Вот, прежде чем мы перейдем к нашему гостю сегодняшнему, он есть, он не может не есть. Я бы хотел рассказать вам историю одну, которая случилась со мной. Нет, я выжил, все хорошо, не надейтесь. Я вышел из дома суровой зимой.
Однажды в студеную зимнюю пору.
Он из дома вышел.
Был сильный мороз. Гляжу, поднимается медленно.
Спасибо, спасибо, да. Отключите микрофоны, пожалуйста. Мы уже в какой-то передаче это делали, да? Так вот, я вышел из дома и, думаю, попал на развилку. Думаю, направо пойти или налево?
А там камень был? Ну, там, типа, направо пойдешь, там, там налево пойдешь.
Нет, если бы я пошел
обычно,
прямо,
да,
я бы, наверное...
там прямо, да, ну, ничего.
Так, мы так и никогда не перейду к существу вопроса. И вот я задумался, в какую же сторону мне податься, долго колебался, потом пошел в итоге налево.
Логично.
Евгений, ну поговори ты уже, они меня не дают рассказать историю, ты вот один.
Я молодец. Просто, если сейчас начну говорить, я тоже буду рассказывать эту же историю, только по-своему.
Налево? А, так?
Евгений шел с другой стороны.
Подождите, а в чем прикол-то? Ну налево и налево.
Ну ладно, тихо, подождите.
Не туда, что ли, пошел?
Нет, я пошел туда, вот, и где-то на пол... Мне там надо пройти минут 10, и вот на полпути мы как-то так встретились с моим сегодняшним гостем. Он говорит, помочь? Я говорю, давай, отлично, и мы пошли. Надо сказать, что до работы добираться мне часа полтора. И вот, ну почти что все это время я очень внимательно и с интересом
искал дорогу.
Меня, пока же, не нашел... меня же провожали, Евгений.
Нашел... Пока не нашел провожатого.
Да ну вас, баллот. Все, я ничего. Кусь, давай уже включайся в беседу, а то они сейчас
заглянули. На самом деле, вот, после этого раза Толик стал приходить вовремя на работу, а постоянно он искал полтора часа. А, нет, сначала он думал, выходя из подъезда, куда ему пойти направо-налево, это где-то минут 15-20 у него времени.
Ушел не в ту сторону, это еще полчаса было.
А потом он все-таки решал. Решал.
Что же вы такие шизлобные, я не понимаю.
Поворачивал налево и искал полтора часа.
Все, подождите, тихо, подожди. Все, я пришел в итоге, познакомился с нашим сегодняшним гостем и очень интересно пообщался. Ну вот, с тех пор, надо сказать, что мы встречались еще несколько раз.
Ты каждый раз его караулил, поджидал.
Да, то есть ты его теперь каждое утро
ждешь. Теперь я один домой, нет. Фу, домой, на работу не езжу. Нет, ну подождите, ладно. Я хотел вот о чем спросить, что у нас же передача такая, разговорного жанра, и мы здесь обсуждаем все, что вообще интересно нам. Вот, и мне лично было очень интересно
поговорить,
да. Ну, в данном... Нет, обычно мне интересно поговорить, а здесь мне даже было интересно послушать. Это не так часто
бывает.
Ладно,
ты давай уже колись, гостя представляй. А то уже полчаса прошло.
Константин Силаков. Костя, привет.
Здравствуйте. Я вот хотел бы немножко скорректировать. Встретились мы с Толей на перекрестке.
Он врал, да?
Я так и думал, как всегда он нам набрал.
То есть было четыре направления. Вперед, назад, влево, вправо.
Да, я видел, что идет кто-то с палочкой. Сначала не обратил внимания. Потом смотрю, как-то все люди разбежались. А там перекресток еще так снежный, машина едет. Я испугался, подбежал, говорю, Толик. Да, я еще не знал, как зовут. Я говорю, извините.
Толик!
Видите, вы включали не Толик.
Извините, вам помочь. И вот после этого мы с Анатолием познакомились. Действительно, после этого пару раз еще встречались на этом пути. И вот в первый раз, когда мы с ним встретились, всю дорогу до его работы мы с ним общались. Но, скорее всего, это был разговор в одну сторону, потому что Анатолий задавал мне направляющие вопросы, слушал только и интересовался какими-то подробностями, о которых я рассказывал.
Вот смотри, вот можешь ребят спросить, это действительно редкий случай. Вот обычно
первый встретил человека на дороге.
Любит у нас поговорить.
Нет, на самом деле это не редкий случай, они тебя злостно обманывают. Он у нас любит поговорить, когда с нами, но у нас он уже все знает. Он сначала выспрашивает, а потом ты готовься. Вот третий раз вы с ним поедете или четвертый, он уже будет говорить, а тебе придется слушать. А мне еще так твоя фраза понравилась. Я, говорит, смотрю, люди так все разбежались, то есть, видимо, Анатолий там не только тебя встретил.
Ну, я просто, когда иду с тростью, то я энергичнее работаю.
Он бежал просто с тростью.
Да, Толя очень быстро ходит, на самом деле. То есть, он обогнал меня, я сначала не понял, кто... что это? И так хоп, и к перекрестку.
Просвистело. Да,
пришлось подбежать и спросить, помочь или нет, потому что...
Ну, давайте мы к существу передачи перейдем, а то у нас какое-то начало такое получается общинное. Костя, мы, в принципе, поговорили, дальше передача в твоем распоряжении.
Да, все, мы уходим.
Ключ мы сдадим. На вахту, да. Когда закончишь, возьмешь.
Хорошо.
Мы, надо сказать, беседовали с тобой об армии.
Да, я тебе рассказывал про свою службу недолго.
Давай мы вот об этом предмете, собственно, сегодня и пообщаемся. Расскажи, ну, для начала, да, мы, как обычно, мы это делаем, начнем нашу передачу с традиционной рубрики.
Личное дело.
Кость, в двух, в трех словах расскажи немножко о себе. Сколько лет, где живешь, где учишься?
Полных мне 21 год. Живу сейчас я за городом деревни Яковлево, у нас там свой дом. Всю жизнь, кстати, вот рос в деревне, в Москве я в квартире жить вообще не могу, и непривычно. Все эти дома как-то давят. Учусь в Московском авиационном институте на третьем курсе по профилю микроэлектроники. До этого я учился до армии на электродвигателях, но там был момент, когда я пришел и понял, что я тут уже ничего не понимаю. Электродвигатели уже не со мной, мы с ними отдельно живем. И пришлось менять факультет, не факультет, а кафедру, потому что та кафедра, на которой я раньше учился, она не поддерживает вечернее образование. Сейчас я на вечерке, ищу работу, буквально сегодня поеду в одно место уже устраиваться.
Пользуюсь, мы желаем тебе успеха в этом.
Спасибо большое, да, я и занимаюсь спортом с детства тоже, вот мы с братом все время. Какие-то боевые искусства, до этого было 6 лет тэквондо, потом прекратили, сейчас я занимаюсь боксом. Брата в связи с его там физическими невозможностями, у него просто рука, он повредил очень сильно руку, ему теперь нельзя заниматься боксом. Но мы сейчас с ним записались на спортивную акробатику, занимаемся по выходным, ездим.
А брат старше у тебя, младший?
Нет, младший, ему 15, но он выше меня, я уходил в армию, он был ниже. Пришел с армии, он меня выше.
Когда еще не понял, каким быть надо, суровым или прикольным, свободным или женатым, хитро выдуманным или простоватым. И когда ты в системе еще не расставил координаты, когда не знаешь, как сказать все, когда пытаешься казаться и можешь кататься зайцем, когда одет в то, что тебе не нравится, а ведь сам так хотел бы хоть немного пафоса, когда мечтаешь о заветной любви ты, и когда влюбляешься во все, что увидел, когда отрекаешься в обиде и в душе крик, когда еще не вник, но вспыхиваешь вмиг, когда зависишь, нет денег и мерещится день тот, когда будет по-твоему, но сейчас ничего не сделать, когда при резких порывах твое летучее тело надо держать на якоре, чтоб оно не взлетело.
Тогда
сочиняй мечты,
есть миллионы шансов, что скоро будет все сбываться.
Сочиняй мечты,
есть миллионы шансов, что скоро будет все сбываться.
Сочиняй мечты,
есть миллионы шансов, что скоро будет все сбываться.
Сочиняй мечты,
есть миллионы шансов, что скоро будет все сбываться.
Когда умеешь клясться, когда можешь так размечтаться аж до дрожи в сердце, когда любишь танцы, когда ты и такие же, как ты, засранцы ночью уродуют фасад администрации, когда вдруг кажется, что на всем свете Божьем ты тот самый избранный, ну и друзья твои тоже, когда девственник — это подлое ругательство, когда в качестве женщины пусть хоть каракатится, когда зачем-то поступил не на тот факультет, когда ослабился родительский авторитет, когда сделал выводы верные, правда не те, когда можешь поверить всякой больной ерунде, когда из всех друзей ты больше всех фанател, когда ты с ней, ну блин, вас не пускают в отель, когда освоит новый спорт, это пара недель, когда ты хочешь, чтоб в жизни твоей была цель.
Тогда
сочиняй мечты,
есть миллионы шансов, что скоро будет все сбываться.
Сочиняй мечты,
есть миллионы шансов, что скоро будет все сбываться.
Сочиняй мечты,
есть миллионы шансов, что скоро будет все сбываться.
Сочиняй мечты,
есть миллионы шансов.
Как Когда живешь по своим принципам, и мир тебе знаком, имеешь то, что имеешь, забыв обо всем другом. Когда устал, когда нет нового ни в чем и ни в ком, вдруг видишь чей-то юный порыв с геройским рывком. Нападет тоска аж до слез, почему не знаю, но есть что-то, чего нельзя не оплакивать, вспоминая свои широкие порывы, от которых все дальше, и сравнивая со своей жизнью происходящей.
Всегда
сочиняй мечты.
Есть миллионы шансов, что скоро будет все сбываться.
Сочиняй мечты.
Есть миллионы шансов, что скоро будет все сбываться.
Всегда сочиняй мечты.
Есть миллионы шансов, что скоро будет все сбываться.
Сочиняй мечты.
Есть миллионы шансов, что скоро будет все сбываться.
Скоро будет все сбываться. Скоро будет все сбываться. Скоро будет все сбываться.
Слушай, а как ты попал в армию, скажи?
В армию попал при таких тяжелых обстоятельствах, на самом деле. У меня
Я бы даже спросил, хотел ты в армию или не хотел.
Нет, подожди, это потом.
Сейчас как раз это очень такой, по-моему, хороший вопрос. Захотел сам, потому что, то есть, были варианты, возможности не идти, избежать. Но сложилось по жизни так, что я не знал, как мне там дальше идти, куда работать. Ну, не то, что там работать или что-то, а именно какие-то жизненные цели, они были размытые. То есть, вот у меня стали появляться деньги. Так гулять начал, ходил только на тренировки, с учебы так уже немножко расслабился. Потом накопилась куча хвостов, мне все это надоело, я понял, что все это неправильно. И единственным вариантом для меня было таким суицид на год, получается. Потерять все, чтобы понять, что ты имел. И, ну, в любом случае, в армии пришлось бы идти. То есть, ну, либо по окончанию института, либо там когда-то еще. Я решил сходить, потому что все мне, вся эта учеба уже была неинтересна. Я не знал, как там все это сдавать. Я договорился с преподавателями, меня оставили. Пошел, получил повестку сам. На основании повестки я оформил себе академический отпуск. И пошел в армию. Благо, что сейчас год, не два. Поэтому не так было страшно, конечно. Но также хочу заметить, что не так страшен черт, как его малюют. Потому что все до этого, все свои 20 лет меня пугали армией, что вот там не сдашь сессию, пойдешь в армию. Когда я пришел, ну да, неприятно, но жить можно.
То есть все-таки неприятно?
Конечно, когда тобой командуют, когда все по командам, все вот это вот для человека, я считаю, это ненормально. Это...
Ну, а вообще ощущения, в принципе, они как? Потому что я на самом деле, вот у меня просто брат родной офицер, и он-то как раз об армии очень такого нелестного отзыва всегда придерживался.
Ну, я думаю, что стоит разграничить рядовых срочников и офицеров, потому что у нас разная служба. Офицеры, они по-другому служат. Ну да, к сожалению, армия сейчас, она переживает не лучшие свои времена, потому что сейчас идут реформы, как я видел на своих глазах, там постоянно что-то меняется, какие-то новые введения, а до этого все жили годами в устоявшемся порядке, и поэтому всем сложно, и как бы никто не знает, как лучше, как что-то сделать. До этого все было налажено, и все работало. И сейчас стали больше требовать, чем раньше, от солдат. Там действительно стали заниматься подготовкой солдат. То есть, вот, когда я уже попал после учебки, после распределения в десантную часть, там, к примеру, штаб мыли гражданские люди, еду нам готовили гражданские люди. Даже потом, вот, к концу моей службы, территорию стали убирать гражданские люди. То есть солдатам оставалось только единственное, что заниматься своим военным делом. То есть физически развиваться, учиться парашютному делу, уметь бегать, прыгать,
это,
стрелять.
Это, наверное, правильно, мне так кажется.
Ну да, это западный такой какой-то вариант построения армии, и что действительно это, наверное, правильно. Потому что когда я пришел в армию, я думал, я буду бегать, прыгать, стрелять день и ночь, потому что, опять же, я был в отличной физической форме.
Ты призвался в когда?
Я призвался 28 октября 2010 года.
Смотри, значит, 28 октября, да?
Да.
Так.
В смысле, по порядку рассказать?
Да, да, если можно, просто вот...
Ну, несложно, значит, с утра всех собрали там на железнодорожной станции в Химках, то есть это был отправной пункт, откуда всех собирали. Мы сели по маршруткам, нас майор проверил, чтобы все были на местах, у всех с собой документы. Соответственно, у всех огромные сумки с едой, мамки, папки провожают детей, как будто их там никто кормить не собирается. Поехали потом в распределительный пункт после обычного военкомата есть еще один распределительный пункт, как правило, тоже он по районам назначается. У нас это был город железнодорожный. Нас туда повезли, приехали, там опять очередная медкомиссия. Такая, я считаю, что более внимательная, нежели в военкомате. Там уже, кстати, ходили покупатели, как называют вот, офицеров, которые приезжают за солдатами, за новобранцами, их называют покупатели. Ходили покупатели с разных войск, и там к ним можно там подойти, попроситься, там, если видишь, что что-то интересное. У нас там парни подбегали к морякам, просились на корабли. Что-то вот в этом роде. Я, когда врачей проходил, я сразу говорил, у меня либо ВДВ, либо морскую пехоту, потому что, ну, хотелось тоже вот максимум отслужить, то есть и напрыгаться, и набегаться. Но они как-то так вроде учли мое мнение. Потом, значит, после медкомиссии нас отвели там на этаж, где койки, чтобы ты мог ждать. Ждать, когда тебя заберут.
Ждать,
да.
Спя.
Ну, солдат. Будет? Солдат ждет, служба идет.
Да, да. Нет,
солдат спит, служба идет.
Солдат ждет, служба спит.
Вот это, кстати, тоже хорошее замечание. Вот. Ждал я недолго. Бывает, что люди там могут несколько дней сидеть на распределительном пункте, пока за их заберут. Меня прям буквально часа через три где-то забрали. Когда я спросил у офицера, который нас забирал, куда меня везут, он сказал «химические войска». Я до этого такого, на самом деле, ничего не слышал. То есть, ну как там, думал, вот там есть солдаты, которые на танках ездят, которые с парашютом прыгают, там в море. Химические войска, что-то интересное. Нас, дальше нам, нас повели переодеваться. Всю одежду, в которую ты приезжаешь, есть два варианта. Либо ее отправить домой почтой, либо ее утилизируют. То есть ты подписываешь такую бумажечку, одежду всю сдаешь и... Все, прощай.
Ну там одежду, волосы, да, это тоже все сдаешь. Или
волосы. Не, волосы стригут уже потом в части.
Кроссовки Рибок.
Слушайте, я сейчас послушаю и, наверное, буду
пойду в армию.
Ходить и радоваться, что я девушка. Если бы меня в такие условия еще одежду куда-нибудь выбрать.
Ну, если вдруг, Юлечка, ты когда-нибудь переедешь в Израиль,
там девочки тоже служат.
Все, да.
Нет, я не перееду в Израиль, я останусь в России, служите-ка вы, мальчики.
Какая патриотичная.
Я лучше буду вам писать письма, присылать вкусную еду. Носить пирожки.
У меня столик умеет только снайперами.
Я думаю, легко, да.
Вот. Потом, значит, дали уже военную одежду. Стоит отметить, что я был тот первый призыв, который удосужился попасть на новую. Вариант одежды от Юдашкина.
Она еще и стильная.
Ну, как сказать,
вот это прям в натуре от Юдашкина?
Ну, да, он ее разрабатывает.
Прям сам приходит и раздает.
Да, да.
Подождите,
да.
А она нормальная? Она вот, я в том плане стильная, в плохом смысле слова. Сейчас же пошла мода на шубы с коротким рукавом, на сапоги, которые зимние, а мех только вот снизу, а сверху нет. Вот форма, она нормальная? В ней вообще можно?
Нет, она... Ну, как она... Вот он... я позже уже просто стал смотреть, там, интересоваться. Он взял аналог с американской формы одежды. То есть сам-то он, в принципе, ничего не придумал, просто так вот сказал, что он придумал, потому что он сделал ее пиксельной. То есть для этого у нас была форма, она имела, ну, три цвета в ней было, там зеленый, темный, коричневый и желтый. И такие, как кляксы, полукруглые, где-то такие,
ну,
расплывчатые.
Да,
сейчас сделал пиксельный, то есть по кубикам разбита вся форма.
То есть она в клеточку, что ли, получается?
Ну да, шей. Такую тоже, черную, зеленую, коричневую.
Офигеть,
вот.
У кого рубашка в клетку, тут похож на табурет.
Там все похожи, как один на одного.
Нет, подождите, она же это должна отличаться.
От кого?
Ну, у нас, когда была такая форма, первый вариант, еще была такая красивая, мне нравилась, которая не зеленая, с непонятно какими цветами, еще голубая, с серым и черным.
Это морская, наверное.
Нет, это не морская.
Голубая, но это может...
Еще иногда
там
зимой
он
ходит.
Не ходит, на
красивая
деле.
Была форма.
Это вот старый уже образец. Сейчас переходят на пиксель. Это вроде как утвердили, это новый вроде вид армии. Но форма неудобная. Ну, как неудобная, она быстро рвется. Мне это не понравилось. Я зашивал ее много раз. Стирается в момент. У меня за год службы там чуть ли не до дыр в некоторых местах протиралась. Бушлат мне достался, слава богу, по размеру. Не на 5 размеров больше, как на этом, а ровно под меня. Он, ну как, теплый, так? Вроде можно так. Сохраняет тепло, но сказать, чтобы он очень теплее, чем тот, который был, нельзя. Тот, который вот старого образца бушлат, он тяжелый, такой ватник, но в нем действительно тепло. То есть ты его если оденешь, то не пожалеешь. Шапки старого образца, вот эти советские, они как шли, так и идут. И варежки трехпалые. Один палец, чтобы стрелять, три пальца вместе.
И большой палец, да?
Да.
Большой палец, чтобы показывать.
И нам выдавали берцы. То есть мы тоже уже тот призов, который вроде как идет без сапогов. До нас еще были с сапогами, а мы только в берцах. И портянки. Кстати, тоже...
Портянки еще остались, да?
Вот обидный такой факт стоит отметить, что я сейчас приехал к товарищу, который ушел в армию тоже в декабре, а у них уже носки.
Это Юдашкин доработал.
И мне стало обидно. Я всю службу проходил в портянках. Это такой фетиш русской армии. Только у нас он остался, по-моему, до сих пор. И вот на тебе носки. Они теперь в носках тоже ходят.
Мне вот никогда было непонятно, в смысле, вот зачем портянка нужна? Почему нельзя в носках ходить?
То есть это... Ты знаешь, вот на самом деле я тоже задавался, а потом понял, что рвутся портянка...
Носки, да?
Да, они рвутся, они за ними ухаживать сложнее. Портянка, она площадь больше, у нее материал специальный хлопчатобумажный. Нога не так сильно потеет и не так сильно натирает.
Ну это оправдано? То есть,
да, я считаю, что это оправдано было. То есть это удобно, потому что ты мог это, даже если там порвалась у тебя портянка, ты, зная принцип наматывание, ты мог там любое полотенце, все что угодно. То есть это как такое приучивание к жестким условиям, я считаю.
Вот, я только сейчас как об этом подумал, что на самом деле вот наша форма, да, вот советская, и способ наматывания портянок, наверное, все-таки лучше, да, чем западный. А мы почему-то все смотрим на запад.
Мы берем, как вот мне бабушка часто говорит, нужно брать с запада лучше, но не худше. А у нас берут все равно в перемешку и не разбираются, что лучше, что хуже. Поэтому я считаю, что носки – это лишние проблемы, на самом деле. Постоянно их постирать. А когда я пришел в армию, оказалось, что есть люди, которые не могут сами за собой следить. Это значит, что это начнут сейчас носки им носить, да?
Ну да.
Не будут их стирать.
Возникнут проблемы.
А потом что, не надо стирать?
Газовая атака будет.
Что значит, люди не могут за собой следить? Это же взрослые мужчины, простите.
Вот в том-то и дело. Моему удивлению не было конца. То есть такие мужчины, 18-летние и выше, за которыми всю жизнь, походу, тут следят родители. И они там в каких-то моментах, они то ли им лень, то ли они не хотят, и где-то вот пропускают.
Ну что, был бы им хороший урок, на самом деле.
Да, им там
их бы на третий или четвертый день бы побили как следует, и все.
Ну подождите, сейчас. Ну давайте по очереди. Значит, сейчас. Да, не будем
пропускать. Не хочется этого.
Нет, портянки просто как?
Значит, стирай, просто не хочется.
Портянки, там вообще вся одежда, вот нижнее белье, и портянки тоже относятся к нижнему белью, раз в неделю меняется. Баня раз в неделю, ты сходил в баню, тебе новые... нижнее белье.
Я бы там померла.
Раз в неделю, мне кажется, это редковато, нет?
Да, вот там. Я бы там точно померла.
Там сейчас дальше будет интереснее. Подождите,
а там что, реально нельзя душ вечером принять?
Нет.
Это, вы не забывайте, нам Константин сегодня рассказывает об армии, да?
Да, да. Про армию, как я служил.
Да, ну давайте тогда напомню, что в эфире Радио ВОС молодежная передача «Чай со сливками». В гостях у нас Константин Силаков, и мы беседуем про службу в родной Российской армии.
Российской Федерации. Армия Российской Федерации нового образца.
Да, нового образца.
Молодежный эфир на Радио ВОС.
Кость, ну вот смотри, ты дальше пошел из вот этого распредпункта, ты направился куда?
Нас направили, собственно, уже непосредственно в часть. Часть находилась недалеко от Москвы, это Ногинский район, поселок Большой Буньково.
Тебе повезло, да?
Да, это учебка, вот тут-то мне и не повезло. На самом деле, как я дальше понял... Потому что там гораздо все как строже с дисциплиной, нежели уже в обычных частях. Но я об этом не жалею, потому что я попал в учебку, и большинство людей в моей роте, не то что большинство, а 90% это однопризывники. То есть мы с одного призыва все. То есть все равны. И были сержанты, 10 человек, которые уже отслужили полгода. Вот. Они как-то считают, были как, то есть учителя, потому что у нас потом в учебке... собственно, чего, значит, должны чему-то обучать. И вот сержанты обучали там знания приборов или действий, каких-то вот знаний техники. И, собственно, в чем, как бы, то есть, несчастье-то учебки. После учебки могут отправить куда угодно. То есть до этого, когда ты из разделительного пункта попадаешь в часть, тебе не должны отсылать там дальше, по-моему, 300 километров от дома. А с учебки могут... Хоть в Владивосток, хоть в Калининград.
Подожди, а получается, что, можно без учебки, что ли? То есть КМБ проходить вообще не обязательно или как?
КМБ, ну это сейчас называют так курс молодого бойца, это первый месяц.
Вы не забывайте, что я тут с вами сижу, а я вроде как другого пола.
Это первый месяц, когда солдаты попадают на службу и ими отдельно занимаются. Их даже вот когда они попадают, вот в частях, их отдельные роты создают вновь прибывших. Солдат их сразу не кидают к старичкам. Их месяц сначала приучают к режиму, физически с ними занимаются. А потом уже месяц прошел, они обвыклись, притерлись, их по разным ротам, где уже народ, где старички ушли.
Это минуя учебку, да?
Если... Да, да, это если вот просто сразу в часть попал, и вот на год ты попал. А я попал в учебку, и нас стали распределять. Так как стали распределять по всей России, по всем видам войск, кроме моряков, не брали нас на флот, хотя там химики тоже нужны. Да, кстати, вот стоит отметить, что я же химическая разведка, это на тот случай, если будет применяться там химическое оружие, либо бактериологическое, у нас есть приборы, с которыми мы должны работать и обследовать местность на наличие как раз вот заражения химического и бактериологического. То есть наша задача, мы ищем, у нас там машины, к примеру, оборудованные БТРы, БРДМы или УАЗики.
Это
у нас...
Что такое БРДМ?
На самом деле, не помню, как расшифровываться. Боевая, разведывательная какая-то там машина.
Десантная машина?
Нет, не десантная, она везде есть. Она всех
давильная.
Давильная. Двигательная. Ну, в общем, а... То есть БТР, он восьмиколесный, БРДМ, он уже четырехколесный, а УАЗик, ну, все представляют, это обычная машина. Просто они полностью напичканы вот именно химической аппаратурой, которая берет пробы воздуха, радиацию, на радиацию проверяет местность. Вот. И как бы вот люди нашей специальности нужны во всех видах войск, начиная там от ракетных, космических, заканчивая вот десантными, потому что десантные войска, они вроде как считают себя самостоятельными, у них есть все люди, это и зенитчики, и ракетчики, там, и снайпера, и штурмовики, и вот и химики, то есть вот, и, ну и связисты у них свои. То есть вот одна часть, как у нас десантно-штурмовая бригада, она сама по себе самостоятельна. То есть мы сами, то есть если куда-то там какой-то конфликт или что-то, если бы выдвигались, у нас были все, и артиллерийская поддержка, и штурмовики, и вот именно все, что нужно там. Никого бы не просило, не нужно было бы просить, чтобы там помогли с чем-то или как-то. Вот. И, значит, когда было распределение, приоритет отдавали десантным войскам. Кстати, вот десантные войска имеют приоритет в выборе новобранцев. Это единственные войска, которые могут сами выбирать, кого хотят, а не кого дадут. Вот. И когда стали приезжать покупатели после наших экзаменов, я стал, когда мы ходили на улицу, там выходили, стал глазами искать, кто там из десантников, потому что у них все равно тельняшка видна, его издалека видно. Mm-hmm. И я нашел одного, он самый первый приехал. Я к нему потом, значит, сбежал там с роты, пока все пришивались вечером, побежал к нему, где, он, где они жили.
С чего сбежал?
С роты. Ну, а, ро- извините, роты, где мы жили.
Это уже вот по окончании учебки, да?
Да, так. Да, да. Угу. Я сбегал с товарищем. Это, конечно, было...
Рискованно.
Рискованно, да. Если бы нас кто-нибудь заметил, мы бы потом очень сильно мучились. Но все, слово прошло хорошо. Прибежали, нашли, записались. Он записал наши фамилии. Он говорит, вот как раз мне там разведчики нужны. Но как-то так сложилось, что взял он только меня. Моего товарища не взял. И со мной еще другого парнишку с нашей роты. И мы поехали в Камышин. Город называется Камышин-10. Я когда писал письма, адрес Камышин-10. Это Волгоградская область. Стоит он прямо на Волге.
Сейчас, Кость, подожди, а вот чтобы еще все-таки закончить разговор об учебке, расскажи немножко вот о том, чему там учили, да, и о том, какая там была атмосфера. Вот ты говоришь, там были условия жестче. Они в чем выражались?
Дисциплина, то есть мы без спроса там совершенно ничего не могли сделать. Там ни в чипок сходить, ни покурить, вообще.
Чипок — это?
Чайная. Это производная от чайной покупки.
Ага.
Чайная, то есть она называется чайная, а чипок — это армейское сокращение. В армии вообще все любят сокращать. КПП, АК... Что еще? Как раз БРДМ, БТР, там все вот у них сокращенно. И когда я сначала тоже читал вот эти какие-то учебники, я просто не понимал. А потом свыкся и уже стал тоже так читать. Да, вот в учебке научили обращаться с приборами, прошли экзамены. У нас были отдельные экзамены. Также в учебке там тоже научили обращаться с автоматом. И вот после сдачи экзаменов там тоже входила физкультура. На самом деле к физкультуре я отдельно втайне от всех готовился. Потому что мне не хватало физкультуры, той, которую нам давали, и она была такая, там, сегодня есть, а завтра нет.
Я вот помню, как раз когда мы с тобой вот встретились, и мы так начали беседовать, я так чувствую, что, ну, рядом со мной идет, ну, я за руку-то взял, за локоть, идет человек, ну, явно спортивно подготовленный.
Что, с него сожмет твой локоть?
Да, что, ну, как, есть люди, знаешь, с которыми лучше не спорить, да, там, по пустякам особенно. Вот, идет рядом такой, значит, парнишка, и... И дальше мы разговариваем, и ты по ходу дела говоришь, что вот ты, когда я пришел из армии, я, говорит, в физической форме свою потерял.
Да,
я говорю, а где служил-то? Говорю, да в десанте.
Да, ну где-то. Нет, там просто как сложилось. Потерял, потому что они бегают много, это раз. Я, собственно, как попал в десантную часть. Они же, опять же, вот они самостоятельно, они там за своей территорией сами следят, все они делают сами. Значит, первые сколько там, 3 месяца я бегал, как все. Я не стоял на должности командира отделения. Я вроде как числился там старшим химиком, а я звание младший сержант у меня было. Там вот в этой части, то есть, как правило, младший сержант, младшой, сокращение тоже, младших уже давали тем, кто стоит на должности командира отделения. Значит, в июне где-то уходят старички, которые до нас призов, освобождаются вакантные места, меня ставят на командира отделения. У меня свое отделение вместе со мной 3 человека, вместе мы должны были ездить на одном УАЗике, я, то есть, командовал бы УАЗиком, но это так, в теории все. А на деле, вот пока эти 3 месяца, я чем занимался? Тем, что мы отрабатывали тактические какие-то действия там с автоматами, ну, то есть, в снаряжении бегали, прыгали, учились там занимать позиции, там, передвигаться в двойках, в тройках, как вот это все происходит. И потом наступила лафа, о которой все мечтают солдаты. Я попал на пост радиационного химико-биологического наблюдения. По сути, это отдельная комната в штабе, где у нас там стояло 2 прибора. И мы должны были записывать наблюдения, вот эти вот результаты наблюдений с приборов. И все.
Я думал, 2 прибора – это чайник и кофе.
Нет, чайник у нас запрещен был. У нас там вообще, то есть, строго было. У нас проверяющий, вот, начхим сокращенно называют, начальник службы химической радиационно-химической, начхим сокращенно. Он дядька строгий был, он за всем этим следил, чтобы у нас там ни лишней крошки, ничего, чтобы у нас там постоянная чистота была. То есть, вот так вот, эти приборы, журналы и все. И, по сути, я был сам предоставлен себе. Вот именно за эти 3 месяца я, наверное, скорее всего, и потерял форму. Но я много читал за эти 3 месяца. У меня был с собой телефон. Хотя вот сейчас стоит отметить, что в армии, в принципе, телефоны в свободном распоряжении запрещены. Их собирают у солдат.
Как и правило, утилизируют.
Да нет.
Или отсылают домой.
Нет, скорее первый вариант. Или домой, но не...
Командир роты, как правило, собирает и выдает по выходным. Звонить родителям. То есть назначается время, раздаются телефоны.
Так он же разрядится.
Или разрядится.
Заряди.
Да.
В субботу дали на 15 минут, да?
Не успел. Не, ну давали на несколько часов, и там вроде как розеток хватало. Там в каждой комнате по несколько розеток заряжай, сиди.
А письма-то можно было неограниченно писать или тоже один раз в неделю?
Да не, письма сколько угодно. То есть это никто не ограничивал. Я говорю, когда в части приехали, там уже посвободнее было перемещаться на территории части. Там можно было на почту спокойно сходить. У нас почта непосредственно на территории части стоит.
А там все свое, и магазин свой, и почта своя, и все свое.
Почта, она как своя, я так понимаю, филиал городской, который располагается чисто в части, чтобы удобнее было с солдатами работать, потому что нас же не могут выпустить в город просто так.
Ну да.
Вот, и такая.
Слушай, а вот это вот, ты говорил про учебку, там были вот эти все ужасы, там типа одеться, пока спичка горит, там, не знаю, упал, отжался?
Были. Не, ну там не просто, когда спичка горит, ну, офицер, к примеру, кричит, и я считаю, там, до стальки вся рота стоит по форме 5, а мы все в кроватях лежим. Форма 5, я извиняюсь, да, стоит рассказать, что форма 5, это значит, все одето, включая бушлат, шапку и варежки. Форма 5. Форма 4, полная одежда, кроме бушлата.
С шапкой и варежками?
Ну, шапка и варежки, это если зима. А если не зима, то просто, значит, кепка или берет.
Он до скольки читал-то в итоге?
Он? Я не
до
помню.
До 3, наверное.
Слушайте, нет. Я бы, наверное, спала одетая.
Он читал там до 20... Ну, как вот бывало? Он считал до 25 бывало. Там, ну, сколько, какое число он сам придумывает, тогда то есть стальки он считал. Но это было...
Смотря какое настроение, да, у него?
Да.
Сегодня я не считаю.
Это
вся рота.
Было нереально, потому что, представляешь, вот 100 человек там в сушилку, к примеру. А сушилка, она маленькая, такая комнатушка, где стоят сушиться берцы с портянками. И 100 человек, и еще свои портянки найти с берцами, это... ну, это невозможно было. Еще найти свой бушлат, поэтому творилось так...
Слушай, подожди, они что, не у кровати стоят? Там одежда как?
Нет, но одежда складывается по определенным законам армейским, кладется на табуреточку в определенном порядке. У тебя есть тапочки. В тапочках ты ходишь, если снял берцы, а берцы стоят в сушилке, сушатся.
То есть, чтобы портянки были сухими постоянно.
Я никого не хочу обидеть, но у меня сейчас две ярких ассоциации. Армии, либо с тюрьмой, либо с детским учреждением. Простите, вот, вот очень похоже, что там вещи на табуреточку, обувь, сушилку, а потом, когда нужно быстро одеться, такая толпа просто, все отказываются брать свое, берут чужое,
нормально. Я просто представил себе такую картину, да?
А просто, наверное, на самом деле в детских учреждениях и тюрьмах там дисциплина тоже.
Да, режимные учреждения.
Я просто представил себе картину сейчас, как просто вот куча солдат, значит, в клетчатой форме, знаешь, бегут по коридору, расталкивают друг друга локтями, чтобы найти свои ботинки.
Они бегут еще не все в форме, а просто кто-то одевается на ходу. Я сразу детей вспомнила, тоже живая ассоциация. Видимо, у них так же все у взрослых.
А это так и было. Учебка – это взрослый детский сад. Я когда так побыл там чуть-чуть, действительно, это очень похоже на детский сад такой для взрослых. Так в аналогии спокойно.
А вот как, например, умыться на ночь?
На
зубы
ночь есть,
почистить.
Ну, если это специальное время после ужина отводится на почивание, на личное, ну, здесь называется личное время, в которое ты почиваешься, бреешься, умываешься, ну, то есть следишь за собой, то есть там...
А позволяет, прости, помещение это сделать?
Конечно.
Или вы там тоже в очередь выстраиваете?
Нет, конечно, вот у нас сколько там в учебке было, там, 12 раковин. То есть, ну,
да, на 100 человек это туда.
Не, ну это нормально умещается. Не все же разом туда идут. Кто-то там подшивается, кто-то...
Ну да.
Кто-то своими делами занимается.
В комнате сколько человек располагалось? Или там просто одно большое помещение?
Вот в учебке было одно большое расположение. Сразу на 100 с лишним человек. Mm-hmm.
То есть это вот входишь, такая вот и 100 коек двухъярусных? Или как?
Ну нет, входишь,
50.
У тебя...
50.
Ну на две роты можно быть.
Входишь посередине, как бы...
А рота это 30 человек, да?
Нет, сейчас я расскажу. Mm-hmm. Входишь... То есть идешь по дорожке, она называется взлетка. Mm-hmm. И по правую левую руку стоят кровати. Кровати у нас были не двухъярусные, а одинарные. Они вот так вот стояли рядом. Поэтому огромные, потому что у нас было расположение. Вот, значит, насчет туда рота. Рота это, как правило, 100 человек. Над ротой стоит командир роты, офицер. И три офицера стоят над взводами. Рота состоит из трех взводов. Еще три офицера офицеры командира взводов. Взвод состоит из отделений. Их может быть несколько, но, как правило, взвод – это три отделения по 10 человек.
Это получается в взводе где-то 30 с чем-то человек.
Да, то есть там в зависимости от ситуации, mm-hmm. плюс-минус. Вот. Над каждым, значит, взводом стоит офицер. У офицера есть его зам. Его по армейским словам его называют замок. Mm-hmm. Замком взвода. Вот. Это замком взвода является...
Замок.
Замок, да. Замок является это младший сержант первого отделения взвода. Три отделения. И как раз младшие сержанты стоят уже над отделениями. Вот. А дальше уже рядовые.
А, то есть там еще есть первое отделение, второе отделение, да?
Да. Первое, второе, третье отделение. Я служил во второй учебной роте третьего отделения. Третье ЗО, третье отделение. То есть я там в самом конце списке был.
Пока... И фамилия-то наезд, понятно?
Да нет, не наезд, там распределяли так вот. Не по фамилиям, я не знаю, как он. А вот, кстати, да, вот в учебке было расположение одно огромное. И отдельная комната, там, значит, сушилка, там ванная, понятно.
Поилка.
Да.
Зубодробилка.
Я знаю, что я могу достичь, чего я хочу. Не сдамся, не отступлю, бой до победы доведу. Я знаю, что я могу достичь, чего я хочу. Не сдамся, не отступлю, бой до победы доведу. Остатки сна с лица смой. Кто стоит в зеркале перед тобой? Кто в этой книге главный герой? Этот мир твой. Способности и возможности, шансы и препятствия на пути. Свыше даны, только крепче держи. Себе в глаза загляни и скажи: я знаю то, что я видел сам. Верю глазам, а не чужим голосам. Верю небесам и его чудесам. Тебе надо чудо, сделай его сам. Не дам тебя запутать черно-белым полосам, плюсам, минусам, противоположным полюсам. Не верю в этот мир, если не верю в себя сам. Я вижу цель и знаю, что я буду там. Я знаю, что я могу достичь, чего я хочу. Не сдамся, не отступлю, бой до победы доведу. Я знаю, что я могу достичь, чего я хочу. Не сдамся, не отступлю, бой до победы доведу.
рада твоему провалу. Твоя победа их бы обломала. Она доказательство того, что проблема в них самих. Удобней в своих бедах винить других. Поражения не требуют усилий и затрат. Главное повторять мантру: я не виноват. Так устроен мир, рожденный ползать не взлетит. Для них голод всегда лишь повод умерить аппетит. Лень и страх перед неудачей. Вот тот песок все бочи, куда они головы прячут. Основной бонус этих поводок страусиных в том, что лишь сунувшись ты уже по шею в трясине. Лицо в грязи, нечем дышать, и открытый тыл. Рядом пыхтит толпа таких же слабаков, как ты. Чтоб не узнать потом во всем этом свои черты, сам себе скажи, пока есть время до конца игры.
Я могу достичь, чего я хочу. Не сдамся, не отступлю. Бой до победы, да.
Верю глазам, а не чужим голосам. Верю небесам и его чудесам. Тебе надо чудо, сделай его сам. Не дам себе запутать черно-белым полосам. Плюсам, минусам, противоположным полюсам. Не верю в этот мир, если не верю в себя сам. Я вижу цель и знаю, что я буду там. Я знаю, что
я могу достичь, чего я хочу. Не сдамся, не отступлю. Бой до победы доведу. Я знаю, что я могу достичь, чего я хочу. Не сдамся, не отступлю. Бой до победы доведу. Я знаю, что я могу достичь, чего я хочу. Не сдамся, не отступлю. Бой до победы доведу. Я знаю, что я могу достичь, чего я хочу.
Десантную часть приехал, у них там по-другому, у них там гораздо лучше, у них там все по комнатам. У нас были комнаты, в комнатах жило 4 человека.
Вон, это шикарно.
Это шикарно, да, действительно, это удобно.
Женек такой, как бывалый, служанок, ну, да. Вот это шикарно.
После того, как поспал в комнате, где 100 человек с тобой, мне кажется, это вообще воспринимается как
люкс. Когда еще 100 человек, там, прислали тебе посылку, ты ничего не спрячешь, нет. Ты перед всеми на лице, со всеми. То есть, только у тебя пакет так ширк-ширк, так все сразу хоп, у кого там пакет шуршит.
Слушай, ну отбирали реально или как? Или ты сам так добровольно вынужден отдавать?
То есть, у меня как бы ничего не отбирали, потому что я...
Ну, потому что боксом занимался, я понимаю, да, я бы тоже не стал.
Так, там просили, как правило, то есть таких вот жестких, там, типа, да, и там вот в учебке вот этого не было, потому что, я говорю, все одного призыва там. Ну, там подходили и как называли чайки, дай-дай.
Ага.
Там дай-дай-дай, вот начинается. Вот, ну и понятно, что угощали, там кто-то себе что-то прятал, но хранить в тумбочке прикроватной ничего нельзя съестного. Потому что сразу начинают бегать мыши. У нас там парни некоторые, кажется, боялись даже мыши. Они с кровати просто взлетали.
Десантные войска.
Нет, это вот в учебке еще.
Смешные все, да?
Да, да. Они еще, они прям, у нас товарищ на
просто... Мыши бегали прям по комнате?
Да.
Некоторые в кровати.
Не ходи в армию.
Нет, а я вот слушаю, у меня, знаете, вот колеблется мое ощущение. С одной стороны, дисциплина – это очень хорошо. Можно у нас тоже устроить такую дисциплину.
Да, я сейчас послушаю, поговорю с Костей.
Вот смотри, каждому из вас надо будет поставить стул рядом со столом, и вы в определенном порядке будете ставить на него вещи.
Я не готов раздеваться на работе.
А мы с Ленкой будем считать, до скольких придумаем, вы должны будете собраться. Нет, в боевую готовность.
Я предлагаю наоборот как раз. Мы считаем, а вы раздеваем. Ой, простите. Это для другой передачи.
Я думала, что самое ужасное, что может быть, это поход с палаткой. Так нет, в принципе нет.
Так что там про мышей-то?
Да, ну ты что, это нормальный мышь.
Мыши там размером с собаку.
Мыши, это нормально, хорошо.
Да это не самое страшное. Вот поход с палаткой, когда мы выехали, когда уже был в десантной части, выход на полигон был, вот это, конечно, для меня было так шокирующе, это потому что это накладывает свои отпечатки. Нужно по-особому жить, это не в расположении, где у тебя вода течет из крана, где у тебя туалет, где у тебя кровать и крыша над головой. А там на полигоне стоит палатка, но, слава богу, крыша над головой есть. И кровать представляла из себя как, то есть, по сути, ну, их называли нары, то есть это огромная такая площадка, получается, деревянная, на нее накиданы матрасы, они накрыты одеялами. и спим, прижавшись друг к другу, так теплее.
Как романтично.
А вот офицеры, у них отдельная кровать. Вот стоит отметить, что офицеры всю жизнь отделяют себя от рядовых. У них отдельная кровать, у них отдельная столовая, они вообще отдельные люди. То есть все солдаты в одной кучке, а офицеры, у них кроватка должна стоять.
Обалдеть, это такая большая палатка, что ли, да, и там нарост?
Да, палатка на самом деле очень большая, то есть она вмещала нас практически взвод, ну не как взвод, там просто одного отделения не было. Вмещала, получается, нас.
Палатки — это 60 человек?
Нет, не 60 человек. 30. Там есть, кстати, большие палатки, да, есть большие длинные палатки, которые вмещают взвода. У нас была маленькая палатка, то есть она квадратная, есть вытянутые такие, прямо они растягиваются на очень большое расстояние. У нас была квадратная, и вмещала она около 12 человек.
А, это полузвод, да, получается?
Да, такая небольшая.
А вы там что делали, когда жили там?
Это уже ты про часть, да, Разгон?
Это уже, да, когда меня в часть.
В часть ты приехал когда?
В часть меня отправили в апреле, когда началось распределение. Я поехал через Москву, меня встретили в Москве, встретили родственники, когда мы на Павелецком вокзале сидели, ждали поезд. Опять там на меня поругались, что я своей, значит, вот юношеской романтизмом собрался опять к черту на куличики ехать в десантные войска. И отправили, поехал ехать туда ровно сутки. Приехал, а я всю жизнь, стоит отметить, жил в Москве и до этого как-то выезжал там немного. Там в детстве в Крым, по-моему, ездили. Видел, то есть, не вот как много. Значит, приехал в город Камышин, он 10-тысячник, он совершенно небольшой городок, он военный. И я так, ух ты, блин, какая деревня большая. Да, повезли нас по главной улице, я думал, так, Райна, это главная улица. Привезли, значит, в часть у нас очень вот, десантная, то есть они действительно стоят на хорошем обеспечении. Очень хорошо она выглядит. Она в очень замечательном состоянии, там вот старые здания, но они действительно отремонтированы. То есть приятно вообще было, когда я приехал. Мне было приятно, куда я приехал. Не то, что вот там что-то разваливается, или все аккуратно, все чисто, все отремонтировано, все как надо. Вот. Приехали, провели в роту. Ну, там понятно, как всегда, там первые встречи мужиков. Ты кто такой там? Ну, это не важно, это мы это попустим.
Не, там, подожди, что встречи мужиков, ты кто такой? Там прямо вот тебя на камеру вызывают, и говорят, ты кто такой, да, или что?
Ну да, это вот надо, мужские там, вот эти вот игры, на самом деле. Я думал, что их не существует.
Типа старослужащие, что ли, или что?
И старослужащие, и контрабасы. Ну, в общем, как
контрабасы?
Идет... Контрабасы, да. Это по сленгу, да? Это контрактники, да.
Мысли подходят, говорят, ты кто такой, или
что? Ну, вот как это я так сказал, на самом деле, постепенно начинается вот... То есть, когда ты попадаешь в мужское общество, чисто мужское общество, когда такое закоренелое, начинается выявление сильного слабого. То есть, это не избежать. Никак и никогда. Это было, есть и будет, наверное. Это можно как-то, наверное, ограничить сильными там, какими-то мерами или жесткими рамками там, вот, законодательно. Но все равно это было, есть и будет. И начинается вот становление, что называется, личности. Вот. Ну, там пока притерлись, прошло недельки две. А еще стоит вот так вспомнить, что я попал в часть с товарищем с учебки, а у меня воспаление легких. И он уехал в госпиталь. Получается, меня привезли в часть одного. Я один на один со всеми остался. Конечно, психологически тоже так непросто было. Один в новое место, опять новый коллектив, новые люди, и у них новые правила, не как у нас в учебке. Вот на первое утро я когда встал, и по привычке с учебки бегом, сушилку, бегом обратно, быстро оделся, стою на зарядку, значит, готовый. А парни только с кровати слезают и смотрят на меня, так и говорят, еще раз так сделаешь, получишь глаз, потому что если видят, как ты быстро одеваешься, заставят нас так же. И после этого как-то там, да, поспокойнее, так поразмеренней жизнь течет, не как в учебке, нет таких вот напрягов. С утра там помедленнее вставали. И там потом нам раздали уже форму спортивную. То есть, опять же, мне что понравилось, что у них отношение в десантной части к людям гораздо серьезнее. У нас была спортивная форма для спортивных мероприятий. Не то, что там зимой и летом одним цветом ты бегаешь и на спортивных мероприятиях, и на параде ходишь в одной и той же форме. А вот если спорт, значит, одевай спортивный костюм. Вот тебе кедры, вот спортивный костюм, бегай, тренируйся, пожалуйста. А когда уже надо куда-то выйти, будь готов нарядным стоять на плацу или где надо.
Кстати, у вас два вида форм было? Парадная форма и обычная или нет?
Нет, это, кстати, отменили. Да раньше, да, было так, была парадная и обычная, наверное. Я с этим не сталкивался, но так как пока служил, видел, что да, офицеры, они в парадных ходят, когда они заступают в какие-то наряды Вот. А у солдат нынче вот это вот юдашкинское. На все случаи жизни.
Слушай, ну вот у меня вопрос, который я хочу задать уже в течение самого начала передачи, я просто сижу и терплю. Прошу, ну ты прыгал, десантник?
Да, я прыгал, но, к сожалению, один раз. Мне стыдно вот это признаться, прыгнул один раз. Опять же, там в силу вступают такие особенности, то, что я химик, мы не в первую очередь прыгаем, потом еще, значит, у нас офицер очень сильно не хотел прыгать, он не любит прыгать. Потому что он же тоже химик, он приехал с военного училища химического. Mm-hmm. То есть он сам, по сути, не десантник, а химик. То есть он уже в десантные войска попал. И он не очень хотел прыгать. И опять же, в это время я уже сидел на химическом посту. И мне было очень обидно, когда мне сказали, что ты не будешь прыгать. Я там начал, значит, уламывать сержантов, контрактников, чтобы за меня поговорили. И они мне помогли. Помогли, и значит, я вот радостно побежал, значит, на занятия. Мы собрали парашют. Парашюты собирают солдаты себе сами.
О, сам укладывают.
Да, да, каждый сам себе укладывает парашют. Да, после каждого этапа проверяется.
А вас учили это делать? Или да, вот да, как есть. Сложил, так и прыгал?
Нет, как скомкал его.
Да, да, ногами запихал.
Пускай лежит. Нет, там проходят занятия на время. Есть норматив, что от 45 минут до, там, по-моему, часа нужно успеть уложиться. Там, соответственно, 45 минут – это отлично. 50, по-моему, это 4, и а час это 3. И вот после занятий мы пришли поэтапно, стали собирать себе парашюты. За каждым определенный парашют. Ты его собираешь.
Это купол, да?
Да, да.
Ну, не крыло, да, наверное.
Потом
купол. До 5 у нас.
Собрал, поменяли местами, и кому как повезло.
Это русская рулетка называется. Русская десантная рулетка.
На каждом там печать у него, у каждого там документ, свой паспорт у парашюта, там с этим все строго. Приезжает тут же КАМАЗ, грузит в КАМАЗ. КАМАЗ опечатывается, все в армии любят опечатывать, чтобы никто никого ничего не забрал.
Ну да, а вдруг что-нибудь не то получится.
Все опечатывается, и КАМАЗ уезжает прям сразу, по-моему, или на утро вместе с солдатом едет уже на взлетное поле. Собрали парашют, поехали, вот я с Ми-8 прыгал, с 76-го в нашей роте, по-моему, вообще не повезло, никто не прыгал.
Подожди, подожди, что такое Ми-8?
Ми-8 это вертолет, да.
А 76-й?
Это Ил-76.
Самолет.
Да, это считается...
Самолет лучше?
Просто он считается главным атрибутом десантных войск.
А с чего страшнее прыгать?
Какая тебе разница?
76-го.
Ты думаешь?
Не, я вроде, ну как считается, с 76-го, потому что риск схождений, когда вот солдаты летят на парашютах, что. Потому что десантный парашют — это куда тебя ветер понесет.
Ну, он же не управляет.
Он вообще, там клевант вообще нету.
Да, то есть туда ты и прилетишь.
Вот как упал, так и падаешь.
Да. Пашка затронул знакомую тему свою.
Чуть-чуть. Вот, махать смотри, руками.
Нет, подождите, я хочу технологию, технологию,
да, технологию. Я тоже хочу технологию.
Вот ты подошел, прыгнул, и дальше что?
Ты летишь, у тебя есть польза стабилизационного падения.
Вот я лечу, я ничего не делаю, я просто лечу и боюсь.
Нет, там...
Надо за кольцо дернуться.
Он сам, да, открывается или что?
Там как? Значит, у нас, ну, сверху в вертолете вот есть троса, которая выдергивает стабилизационный парашютик маленький. После этого, когда ты выпрыгнул и выдернулся вот этот вот стабилизационный парашют, там дергается прибор. У нас он был рассчитан... Они есть разных вариантов, которые, значит, реагируют на высоту и на время. У нас постоял, который дергает через 3 секунды после выхода с борта. То есть ты вышел, он дергает всю эту систему, через 3 секунды у тебя он сам открывается. Но на нее полностью полагаться не стоило, нам не советовали. То есть ты вышел, ты принял позу, когда ты выпрыгнул, позу стабилизационного положения, у тебя правая рука на левом плече, у тебя здесь кольцо основного парашюта, и левая рука на правом бедре, вот здесь, на правой ноге. Тут запаска.
На
запаске. Вышел, летишь и считаешь 501, 502, 503, кольцо, дергаешь кольцо.
Кстати, то есть ты кольцо дергаешь в любом случае?
Да.
Независимо от того, сработал автомат или нет?
Да, да, то есть ты его дергаешь, это как мера предосторожности, потому что бывали случаи, что не срабатывали тоже приборы, всякое бывает. Вот, дергаешь кольцо, кольцо стоит сказать, что нельзя потерять, оно стоит там 1500, солдат это деньги.
Подожди, как нельзя потерять?
А ну что, там не прикручено, что ли?
Его надо держать потом?
Да, ты его дернул, а что себе кольцо, это такая рукоятка, от которого отходят там две проволоки. Просто когда ты дергаешь, раскрываешь систему, кольцо остается у тебя в руках, его нельзя потерять. Ну, как правило, ты его дернул и на руку одеваешь уже, ну, держишь, пока ты летишь.
Ой, такой большой, класс.
На кисть или на пальцы?
Ну, держишь пока в руке, он полностью кисть туда входит.
Ага.
Парашют прыгнул, 501, 502, 503, кольцо. Голова должна быть обязательно опущена. 504, 505 купол. Тут дергает. Как раз почему голова опущена? Потому что нельзя, чтобы...
Шею дернуть начали.
Нет. Вот этот каркас, за который все держится, если он ударит по затылку, то, говорят, может просто выключить человека, и ты уже будешь без сознания опускаться. То есть дернул тебя купол. 504, 505 купол. Ты посмотрел, что купол раскрылся, у тебя все хорошо. Это кольцо ты уже дальше на руку надеваешь, и рука полностью туда пролезает. Чтобы его не потерять, осмотрелся, что все хорошо, ни с кем не сближаешься. Хотя на варианты сближения там есть свои действия. Вот.
Я боюсь спросить, какие?
Да, я тоже. А вот здесь сближаешься, эти парашюты не управляем.
Алиматом просто, я так понимаю, да?
Нет, ну как, ну не то, что полностью не управляем. Там ты как бы им регулируешь того, что ты снижаешь, уменьшаешь площадь
куклы. А, быстрее снижаешь, медленнее.
Или начинаешь там чуть-чуть в сторону уходить. То есть ты этому кричишь там, сближаемся, ухожу направо. А, нет, сближаемся, тяну правые, тяни передние, что-нибудь вот в этом роде. То есть я тяну правый, меня вправо понесет.
Да, ты за стропы дергаешь.
Ну вот здесь как бы куда стропы, да, по сути, да, за стропы. А он тянет передние, и мы вот расходимся, если он сам меня еще не видит. Там стоит вот, тоже сказать, кто прыгал, знает, там такая тишина наверху, потому что воздух, не воздух, воздух рассеивается. И все отлично друг друга, если кричать в направлении, слышат. Ну, мы не сходили, слава богу, мы прыгали. Безветренная погода была, пасмурная безветренная погода.
Потом, еще я знаю, что если вот на такой штуке ты прыгаешь, там нужно через какое-то время деактивировать систему запасного парашюта как-то, да?
Ну, вот у нас не было. У нас как раз стоял просто прибор на основной. А есть, да, которые прыгают на запаске, стоит там, срабатывает он на высоту, на 100 метров. То есть ты к 100 метрам приближаешься, он у тебя сам выплевывается, запаска. Вот у меня товарищ один в институте прыгал, и я от радости забыл отключить этот прибор. И у него вдобавок к основному купол, да. Его потом внесли в черный список и долго не разрешали прыгать.
Но там это может все плохо закончиться просто.
Да, да. Может, не шутки.
Так, ну, я напомню, что в эфире у нас молодежная передача «Чай со сливками». Веселая. Мы тут увлеченно, да, беседуем про армию Российской Федерации.
Второй день уже.
Да-да-да, день второй. Вот я правильно понимаю, что вот прыжки с парашютом – это некая такая награда, да, для десантников?
Нет, не награда, это просто получилось у нас так, там, сложились обстоятельства. Да. А вот у нас… Ну, это просто обязательное, десантники, они же, то есть их как… Если какая-то операция, их просто десантируются сверху и все. Потому что же бывает, их там десантируют в тыл врага или куда-то, куда не проберешься по земле.
Ну да, должен уметь, что называется.
Летит, к примеру, Ил-76. Он просто вмещает в себя там 100 человек. Он просто может сразу 100 человек выбросить, целую роту. Летит, снижается специально там на низкую высоту. Прыгают солдаты, опускаются и сразу готовы к боевым действиям. Они прыгают, у них уже все с собой. И рюкзак десантника, и автомат, и штык-нож, все на них. Совсем
забегает. А вот расскажи поподробнее, что входит в снаряжение или как в обмундирование?
Обмундирование, ну, собственно, самое главное, теплая вещь – это жилет. Теплая, потому что, когда его одеваешь, он очень плотно тебе прилегает, так любовно. Любые физические…
Имеется в виду бронежилет, да?
Бронежилет, и вот эти физические нагрузки тебе потом сдаются с ним, потому что, ну, он весит, как правило, там… 6 или 12 килограмм. Ух ты. Разных вариантов.
Yeah.
Старого образца, нового образца. У меня был такой, я себе успел выцепить хороший. Что значит успел выцепить? Потому что там на взвод выделяется количество бронежилетов, и за каждым закрепляется имущество. Когда кто-то по старой уходит, то есть от него открепляется имущество, и пока кто-то себе его не возьмет, там не перешьет бирку. Стоит еще, да, сказать, что в имущество все в армии, оно пробирковано. То есть у тебя там плащ-палатка, рюкзак, бронежилет, шлем, потом сумка для обоим. Все должно быть с бирочками, на которой написано твое звание, имя, фамилия. И не дай боже, еще будет неправильно, там в том месте пришито, не так пришито.
То есть это проверяют, да?
Да, это с этим очень строго. Там тоже потом пришито должно быть на фляжке тоже.
А если она железная, как ее пришлешь?
Ну, чехол.
Фляжка, да, железная, а ты, значит, ну как, берешь ткань...
Гвоздями приколочь.
Берешь ткань, чехол. Летом же ходит с фляжкой, она должна быть обязательно у тебя сзади прикреплена. Шьешь себе чехол.
Как шьешь? Сам шьешь чехол себе?
Да.
А вас учили шить, прости?
Нет.
Нормально.
Надо обратиться к руководству, чтобы обязательно ввели.
Да,
чехлы для фляжек.
кроки и шитья.
Солдатская смекалка. Нет, там просто, опять же, есть несколько вариантов фляжек. Под старые, круглые, там есть для них эти чехлы. А вот под новые, которые у нас шли, у них нету. И поэтому приходилось шить самим. Но это не трудно, в принципе.
Слушай, а автомат, он у тебя как-то...
Да, он тоже закреплен за каждым личным автоматом. Да, у него на каждом автомате номер. Они все пронумерованы. У меня был 328-52-64.
Ты что заучиваешь?
Ты должен знать номер военного билета, номер автомата. То есть даже бывали шутки такие.
А если ты чужой возьмешь?
Тебя этим же автоматом.
Нет, подождите.
Сейчас, подожди,
нет,
тихо,
подождите,
тихо,
есть
тихо,
такие
тихо,
моменты.
Шутки были. Подожди, давайте послушаем про армейский юмор. Какие шутки были, Костя? Расскажи.
Шутки? Ну, шутки, как правило, начинаются тогда, когда скучно и нечего делать.
И... Бумажки в пальцы, да?
Да.
Велосипед. Вот была вот эта вот у вас ужасная вещь?
Нет, такого не было. Люди начинают развлекаться. У нас там были... Я, честно говоря, не хотел бы это рассказывать и пугать людей. Это сейчас послушают, расскажут, потом никто в армию не пойдет. Ну, ты такие мальчишеские забавы там... Что-то такое безобидное вспомнить.
Безобидное не вспомнилось, да, видимо?
Безобидное, но ночью, это когда там ночью кто-нибудь будет там с криками, там, где ключи от танка или чего-нибудь такого там.
Ну, точно, шутить. Детский сад.
Нет, ну это ерунда, подожди.
Это,
а,
я, да.
Что-нибудь посерьезнее.
Посерьезнее
там,
вам нужно. Там сушить крокодила есть такая знаменитая, интересная вещь. Это когда человек, значит, на кровати, у него же дужки есть. Значит, на одном конце дужика он держится руками. Другой конец тоже кладет ноги. Получается, он висит. В таком подвешенном состоянии очень трудно находиться. Называется сушить крокодила.
Нет, подожди, я думаю, сам
так
кладется.
Тебя стимулируют, да, к тому, чтобы так висел?
Ну, стимулировали людей тем, что там бляшкой от ремня можно получить, если ты не будешь висеть. Очень хороший такой стимул, потому что бляшкой от ремня очень здорово можно получить. Есть такой юмор «хочешь пирожка». Это вот такая тоже шутка армейская, хочешь пирожка, это значит, ну, молодых ловит, как правило, потому что все голодные, всем сладкого хочется, или хочешь пирожка, он такой, давай, руку давай, он вот так вот, значит, ставит руку, ему пряжка бляхает, как
офигеть.
По руке, ну, она же прижигает, и там, и у нее что спрашивают, ну, как, горячий, да, говорит, горячий.
Смешно.
Всегда, да,
там
смешно.
Своеобразный юмор, то есть с этим надо смириться и привыкнуть как-то.
Ну, наше радио в основном, я думаю, слушают те, кто в армию.
Ну да, пойдет, поэтому да. Это интересно, понимаешь, это все-таки экзотика для нас.
Я считаю, что это экзотика, которую не стоит так афишировать, она была, есть и будет.
Ну, то есть, вот, давай, ладно, мы об этом говорить не будем, но по большому счету, скажи, были какие-то такие сложные, да, моменты, там, типа, вот то, что называется старшим словом дедовщина, там.
Ну, дедовщина, что под собой подразумевает? Я, как и говорил, это деление просто мужского общества на сильных и слабых. А как такового там, чтобы вот ночью кого-то там поднять, там избивать, я такого не видел. Ну, может быть, потому что у нас рота хорошая или там вот как бы это... Потому что были случаи суицидов в нашей части, когда люди там вешались, стрелялись. Ну, это, как я нам объясняли, люди с слабой психологической подготовкой.
Ну, понятно, что ты сейчас скажешь.
То есть, по сути, это как... Ну, не знаю... что там на самом деле.
Сейчас с такими шутками там нужна гиперсильная психологическая подготовка. Там на каждую роту нужен личный терапевт.
Нет, там есть психологи, к ним можно ходить. Ну, то есть пойдет.
Да, но если ты к нему пойдешь, то тобой будет еще
тихо,
больше.
Подожди, вот если ты пойдешь к психологу, то что будет?
Ну, как правило, просто потом вот этих людей, которые ходили к психологу, их опять же вызывали на ковер, в смысле к офицерам. И там начинался этот жесткий расспрос, а что тебя беспокоит, то есть там вот это выявление. Откуда прошла беда? То есть каждый офицер стремится сделать так, чтобы у него в роте или во взводе там все было хорошо, чтобы не было претензий.
Я, кстати, сейчас по поводу шуток вспомнил фильм этот небезызвестный, недавний, ДМБ, в котором «Дембельский поезд» там был у них. Ну, если кто смотрел, может помнить.
«Дембельский поезд» это тоже такая забавная штука. Это когда рота или взвод идет специальным шагом, и кто-то один назначенный гудит. То есть два строя, по-моему, один строевой, обычный шаг, и два строевых. И получается, как будто поезд идет. Это здорово так выглядит, на самом деле. Так душу прям радует, особенно когда вот дембель скоро. И вот кто-то так ходит, или твоя рота ходит. Приятно. Тоже такой вот армейский юмор.
Слушай, ну мы поговорили там о подарках судьбы в виде прыжка с парашютом там и всем остальном. Вот скажи, расскажи о санкциях немного. Вот если человек там провинился, во-первых, за что вот могли наказать, а во-вторых, как наказывали? Ведь неизбежно же как-то нужно же держать в узде.
Провиниться можно во всем. То есть, если начинать с утра, ты не убрал свой кубрик. Кубрик – это комната. То есть, ты плохо убрал кубрик. У нас старшина – огромный такой мужчина за 150 килограмм.
С ним не поспоришь, да?
Да, огромный такой мужчина. Он просто прапорщик, не старший прапорщик. Он ходил, проверял порядок в комнатах. Сначала он просто ругался, потом, значит, если вот опять там его никто не слушал, он брал ремень в руки. Тоже хороший стимул.
То есть только брал, да, без применения?
Не, применение само собой было, если у кого-то там что-то путь была или... Каждое утро встал на зарядку, а потом убираешь кубрик. И вот если, значит, там не убрано, вот он ругался. Потом... Он мог потом очень сильно ругаться.
Очень сильно. Если ругался, это он ремнем, да? А очень сильно, я боюсь спросить, чем.
Это когда, значит, мы там могли там физической культурой позаниматься.
То есть вот упал, отжался как раз, да?
Да, да. Два варианта. Приседать или поджиматься.
Либо упасть просто.
Что веселее, да. А да, просто упасть – это команда к бою называется. Если рядом нет никаких предметов, за которые ты можешь спрятаться, ты можешь падать на землю. Команда к бою, там, несколько раз. Упал, встал.
Почему? Очень даже весело.
Ему да.
Со стороны-то да. Вот когда ты-то сам там, и еще форму только вчера постирал.
Папа, пусть слоники еще побегают, да?
Да.
Вот. Ну, провиниться можно за все, то есть там не следишь за комнатой, не следишь за собой. Потому что после, вот, к примеру, проверки комнаты, утренний осмотр, это когда проверяют людей там, чтобы они были подстрижены, чтобы они были подшиты, чтобы у них были чистые ботинки. И вот у нас случай с десантной частью, у нас золотые бляхи у себя были, чтобы вообще бляха была натерта, потому что она там этого не применение. В общем, это золотого цвета бляха, но она не золотой просто цвет, это, да? И нужно, чтобы она все время блестела. А если не тереть, там,
Пастыгоя,
да. То она,
что такое пастыгоя, подождите?
Это какая-то вот специальная штука, которая трут металл, чтобы он блестел.
Да, она выглядит как твердый пластилин.
Ну, кстати, есть и мягкие, там вариантов куча, у нас целый бизнес, я так понимаю, для солдат. Вот, и если ее вот не трогать, она окисляется, и такой цвет у нее противный. Нужно хорошо, чтобы постоянно тертая была. Вот.
То есть, если не натертая, упал, отжался?
Ну, нет, там заменить. Ну, зависит, опять же, от настроения, там, от количества
замечаний.
Слушайте,
а как вообще так возможно? Вот ты не убрал комнату, тебя наказали. Ты все себе сделал, помыл, все почистил, тебя наказали, ты несколько раз команду к бою принял, а потом тебя второй раз наказали после осмотра внешнего вида, да? Так, что ли?
Может быть. А еще, может быть, к примеру, меня наказали за то, что там кто-то что-то не сделал, он с моего взвода, весь взвод. Еще здорово, когда ты вообще там был в другом месте, приходишь, а кто-то в роте накосячил, и вся рота, к примеру,
приседает.
Дружно кладет, да, друг другу на плечи руки и начинает приседать. Это тоже самое такое.
Это то, что в юриспруденции называется объективное вменение.
Да, ну это тоже такие, на самом деле, методы воспитания, потому что если кто-то один что-то не так сделал, провинился, и за него потом все, значит, поприседали.
А потом они ему
потом ему
объясняют, что он должен вообще убираться, да?
Да, доходчиво объясняют. Сначала словами, потом, если не поймет.
Потом ремень, да.
Потом начинает сильно ругаться, да.
Логика-то, в принципе, понятна, да?
Слушай, Кость, а вот как у вас, может, какую-то бдительность там, тренировали у вас, или как вот это все, чтобы на чеку ты был постоянно, или как?
Да, у нас тренировали, то есть у нас, ну как, рота, там в каждой роте же есть своя оружейная комната, КХУ она называется, комната хранения оружия, опять вот сокращение армейские. Это возле каждой КХО, как правило, стоит дневальная. Дневальная – это человек, который в наряде сутки стоит. Он как раз следит за ротой. Ну, то есть за порядком в роте и за распорядком дня в роте. То есть он командует, там, сколько осталось до обеда. То есть рота как бы живет сама собой. А этот и там говорит, вот столько до обеда, там вот там, или там зовет кого-то.
Это он как, в микрофон говорит, или как? Как это все?
Ага, кричит, микрофон, жди.
Микрофон.
Ладошки рупором и вперед.
Да нет, там когда команду, ну, кого-то вызываешь или что-то говоришь, нужно руку прикладывать, как командирское приветствие. Ладошки не приложишь, именно так кричишь.
Микрофон. Это ты с микрофоном здесь.
Вот. И с ними ходит еще дежурный по роте, который вот... следит тоже, чтобы доносили до роты там распорядок в части какой там, какие мероприятия. Тоже там отбой, подъем роты. Вот такие вот вещи. Когда вот стоишь в наряде, чтобы вот никто не проходил чужой. То есть ты все время должен спрашивать, кто пришел. Ну, то есть сидеть.
А? С той, кто идет?
Ну нет, ты, то есть там.
Куда идешь?
Куда идешь, да, зачем идешь? Потому что бывают, то есть вот такие моменты бывали, что там специально вот разведчики, отдельная рота разведчиков, они тренировались, как, чтобы проникнуть куда-то. Это же разведчики, они же должны там быть везде, такие вот проникающие люди. Вот они как могли, они могли проникнуть в роту под любым предлогом, если бы там невнимательно следило, пропустило, вот, ну, сказать там, типа, вот там я к другану зайти, дай там. Рубль должен или что-нибудь такое. А сам проносит такой, значит, макет динамита или взрывчатки. Деревянный такой брусок, и прямо просто на нем написано «динамит».
Слушайте, а этих разведчиков...
Сейчас, подожди,
этих разведчиков потом не били под вечерком?
Нет. Это работа. А дальше что?
Вот он... Ну вот он проносит, говорит, там сообщает. Дальше там говорят, сообщает уже там, не знаю. Там...
То есть вызывает этого дневального и чего?
Ну, сообщает в роту, да, кому-нибудь из офицеров. Тот говорит, ну иди, говорит, туда посмотри, что там. Тот приносит. Он говорит, ну вот видишь, роту взорвали. Или вот у нас один раз случай был, такой скандал там. Спокойный мужик какой-то прошел в роту, прям в кабинет командира роты. Подошел к нему, направил два пальца и говорит, я тебя убил.
Классно.
Говорит, где, где? Говорит, почему меня никто не остановил? То есть вот такие моменты. Чтобы постоянно вот это, чтобы никого не впускали, или чужих там постоянно следили, кто пришел, зачем пришел. Такие моменты отрабатывались, да, то есть там, что хочешь, чего надо, лишний раз никого нигде не впускать, следить за тем, что он зашел, чего взял, вот так вот.
Слушай, ну у вас там вот по роте выходили прям с автоматами, да, или как?
Нет. Комната хранения оружия, она отдельно закрыта, она находится под сигнализацией. Есть оперативно-дежурный, дежурный по части. Если открывается комната для хранения оружия, у нее сразу сигнал. И если открывается комната для хранения оружия, она может открываться в некоторых случаях, то есть для выдачи оружия. Там кто-то в наряд заступает, как правило, кто заступает в наряд, дневальный, они берут штык-нож. Потому что они же охраняют роту ночью. Как бы вот опять, чтобы никого не впустить ночью, чтобы роту не убили, у них штык-ножи есть.
А штык-нож, а чем он это нож и штык одновременно, да, я так понимаю?
Да, он просто присоединяется к калашникову в конце ствола, и можно еще, то есть, как штыком бить.
Угу.
Вот. То есть для нарядов выдают оружие, либо для стрелок, либо еще для каких-то целей, там переучет, может быть, там, или что-то еще. И прежде чем открыть комнату для хранения оружия, звонишь оперативному дежурному, он раздает добро, он сначала спрашивает, кто в роте, кто тебе разрешил, как правило, это командир роты или старшина, кто тебе разрешил, все открывает. Ты ее открываешь, он ее сработал, но он уже знает, что ты ему позвонил. И открываешь, выключаешь сигнализацию, и все по журналу. Вот, что меня удивляет, конечно, 21 век на дворе, а у нас там все по журналам. Все ручечкой, все по журналам. Кому выдал, каждый все расписывается, за что он получил.
А мне кажется, что это правильно.
Ну, это приучает,
это,
конечно,
во-первых, приучает, а во-вторых, это ты писал, твой почерк, ты писал, ты выдавал.
Это, во-первых, во-вторых, Винчестер может грохнуться.
Нет, ну например. Так-то да, в принципе, просто как бы с этими бумагами там тоже ошибки допускать
и
нельзя.
И все-таки, когда человек расписывается за что-то, у него совесть, она...
Чиста.
Нет, не чиста.
Или грязна.
Знаешь, с ней сложнее договориться, вот. Расписался, значит, ты обязан вернуть.
Сейчас мы тебе, Костя, расскажем все про твою совесть. Что ты, если вдруг у тебя вопросы возникнут, да, ты обращайся. Слушайте, ну вообще, конечно, блин, интересно. Очень интересно.
А я хочу вопрос задать.
Давай.
Я вот тоже сижу с начала передачи, хочу задать вопрос. А скажи мне, пожалуйста, а вот у вас там вообще какие-то мероприятия культурные были? Или вы вот там сидели и развлекались подобными шутками?
Нет.
Кафе молодежное были?
Нет, ну а что вы смеетесь? Вот так вот год сидеть без дискотеки, без театра, без...
Да там девчонок нету, какая дискотека?
На картинках только, наверное.
Что, какие дискотеки?
Ты знаешь, девчонки есть в соседних городах, например.
Нет, у нас вот десантная часть, она в городе стояла. Учебка, она в лесу, в глухом лесу, поэтому мы там людей не видели. И когда в первый раз там приехали на присягу, ух ты, люди, и все немного ходят и по-разному одеты. Это, конечно, было необычно.
А культурный вот, шок такой.
Да, а нет, солдат развлекают, есть клуб, в каждой части есть клуб, в котором проводится просмотр фильмов по выходным, какие-то торжественные мероприятия, там какие-то концерты, то есть как вот, что не отдых, то спортивный, что не праздник. А нет, что не отдых, то активный, что не праздник, то спортивный.
То есть
солдаты без дела никогда не сидят.
И еще такой вопрос. То есть это не по желанию, я так понимаю. Это построились и пошли смотреть кино.
Да. Желание, оно как бы оно позади осталось. Желания нет.
Желание осталось.
В армии есть единое начало. То есть если делают все, делаешь ты. То есть вариантов даже быть не может. Нас там по музеям водили вот в этом городе, в Камышлине, где я служил. Водили в город, там на какие-то мероприятия, то есть там показатели.
Прям в форме?
Да. Вам девочек не привозили один раз хотя бы в месяц?
Нет.
Ну все, не пойдем. Тогда не пойдем.
О чем вы сразу подумали? Дискотека.
А ты что имел в виду?
Не знаю, о чем вы ржете так.
Нет, ну что касается вопроса отношений мужчины и женщины, то можно было ночью убежать в город, но это опять это огромнейший риск.
Это самоволка, да, называется?
Подожди.
Если застукают, то что?
А не могла своя девушка приехать?
Может, нет. То есть если приезжает кто-то к тебе, спокойно тебе могут там отпустить на сутки, если договоришься. Ну, без вопросов, там на КПП отдельная комната для посещения есть. То есть, ну, не вопрос, если там приезжают к тебе. Просто я-то служил, получается, 1100 с лишним от дома, никто не приезжал. Мы бегали, да, в самоволку тоже, например, купаться на реку. Когда первый раз я приехал, мы побежали на речку купаться. А там Волга, она в поперечнике 4 с лишним километра. Я выбегаю, какая же это речка? Там берега-то не видно. А не речка, я говорю, это река. Ну так вот выбегали, да, из части там под предлогом, что мы на пробежку, товарищ старшина, а сами покупаться
на речке. Ну, в принципе, это своего рода пробежка.
Ну да, потому что жара там стояла очень сильно. Мне, москвичу, было непривычно, когда в тени там 45, а на солнце подобно выше. И каждый день солнце и не облачко. И каждый день вот это трудно. Это было непривычно.
Ну, опять же, ты же в бронежилете бежишь, я так понимаю, или нет?
Нет, не
всегда. Рекламы, что же, в бронежилете.
Нет, слава богу, не всегда мы его одевали. Нет, если какие-то учения только проходили, мы его одевали, а так зачем его одевать?
Надо муляж сделать и написать. Бронежилет.
Не, а у нас некоторые парни, знаете, как делали?
Динамит есть и так.
Он расстегивается, бронежилет, и пластины вот эти защитные, они вытаскиваются. Некоторые парни их прятали под матрасом или там под шкафом, чтобы легче было. Но если находили, как бы потом понятно, что провинившийся.
Тот, кто находил, тот ругался.
Потом ругался, да.
Ругался.
Потом в бою.
20 раз. Слушай, ну а вот там вот можно было так, не знаю, входит какой-нибудь майор, и там рота, не знаю, там к бою, и все падают. Вот такое там было?
Ну, прям такого не было, но гипотетически это возможно. То есть, потому что это старший по званию, любой его приказ, это ты должен выполнять старший по званию.
Нет, Толь, ты это не перенимай, мы к бою не будем.
Вот эта вот мне идея, кстати, она вот чем-то мне близка, конечно. Вот я должен сказать, что старший по званию и все такое.
То есть ты беспрекословно выполняешь любое приказание?
Нет, не совсем вот в этом аспекте, но...
Я тогда буду это, разведчиком, я буду тебе динамит носить под стол постоянно.
Настоящий причем.
Положу и напишу динамит.
И так двумя пальцами так...
Убил, да.
Костя, а вот суммируя все, да, вот год ты прожил, вот ты чему-то, как вот можешь сказать, чему-то научился, что армия тебе дала?
В смысле, вот военному делу или как?
Даже, знаешь как, вот в смысле личностного роста, да, вот что ли, вот для тебя это было надо, тебе это было плохо, тебе не понравилось. Вот если бы ты сейчас оказался вот там в такой же ситуации, идти, не идти, ты бы пошел бы, не пошел бы?
Даже можно, наверное, так спросить, вот... Перед тем, как ты ушел в армию, да, у тебя вот...
После того, как ты пришел.
Да, поменялось видение вообще на жизнь?
Нет, на жизнь, само собой. Я научился, то есть, если человек с головой, в любом случае у него произойдет переоценка ценностей, потому что ты понимаешь, на самом деле, вот в этих жестких условиях, ограниченных, когда у тебя ничего нет, что на самом деле надо ценить. Ты увидишь, кто к тебе приезжает, кто тебе пишет, кто действительно тебе друг, а кто товарищ. Для меня это, на самом деле, теперь совершенно разные слова, разделенные огромной пропастью. Товарищ и друг. Друг — это человек, на которого можно положиться, который рядом с тобой. А товарищ, ну, товарищ — это знакомый, там, привет, что-то такое. Потому что я думал, что мне друзей больше оказалось, на самом деле, нет. Мне звонили или писали единицы, то есть это друзья. Мать, само собой, там, семья, они звонят, пишут, приезжают. Потому что, ну, если семья не приезжает, то вообще плохо. Ты только и ждешь встречи с родными. Они.
Ну да.
Это праздник, когда они к тебе приехали или написали письмо. Тоже с этим письмо, казалось бы, ты по выходным звонишь, родителям там, общаешься со всеми, но когда приходит письмо, щенячья радость такая, прям чуть ли не бегаешь с ним. А кстати, вот стоит такое вот отметить, если приходит письмо от девушки, письмо надувается так, и кладется, значит, на шею, сюда, сзади.
Должен прыгать.
Да, и сзади стоит, ну, как правило, там кто-то делает, он это письмо должен как бы ударом, чтобы оно лопнуло, открылось. Это вот такая традиция, письмо от девушки.
А если не лопнет?
Еще раз.
Типа плохая примета?
Пока что не сломают.
Если бы мой парень служил в армии, его бы там убили.
Ну вот, действительно, да, жалко таких людей, но как бы они такие там. Ну вот, я к тому, что есть люди, как бы не стоит никого винить, что кто-то такой. Ну кто-то, да, там слабый волей, кто-то сильной волей. И вот эти люди слабой воли, они действительно страдают там. Они полы властой больше остальных моют. Ими, там.
Сильной волей?
С малой.
Ну слушай, подожди, а вот если там человек, он вот физическая сила и такая вот сила, что называется, такая психологическая сила духа. Они как-то вот параллельно идут или как? Или там неважно, там, то есть бугай, например, если он слабовольный, то он будет пал. Или такого не было все-таки?
Ну, такое может быть, почему бы нет. То есть именно сила характера, то есть если ты показываешь, что ты там нифига не будешь там подчиняться, то есть именно своим будешь говорить, блин, не буду я делать такую такую, что мне там указывает, то тогда да, там раз там сцепитесь, два сцепитесь, и он поймет, что то есть, ну лучше не лезь сюда, что-то с ним. А есть которые, то есть, например, сперкословно начинают делать, и понятно, что этих людей подминают под себя, и они начинают работать больше остальных.
Делай лучше. Все как у нас в отделе, короче.
Не знаю, не видел.
Только, Анатолий Дмитриевич, ты нам сначала форму закажи от Юдашкина.
Только не в клетку.
Нет, только не от Юдашкина.
Нет, от Юдашкина. Он красивый женский платье шьет.
Мне в форме еще как-то не нравится, то ли странно кажется. Вот эти вот погоны, которые пришиты на груди.
Да, 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 кстати, вот он же изменил погону, а, он снял с плеч, и теперь тебя. Один посередине висит, прям да, вот где пуговицы, да, да. И один на левом кармане. Но на
вообще
левом...
как-то странно.
А мне вот интересно, он сам служил, вот он такую форму создал, он сам служил, нет?
А другой погон на левой руке, да, и вот так вот видоизменилась форма, действительно неудобно. Раньше, когда вот эти погоны были на плечах, они так немножко наклонены в твою сторону, ты так мог заранее уже смотреть, кто идет. А сейчас у него на груди идет он к тебе спине, и непонятно, кто это спиной, то есть, и непонятно, кто это идет.
Идет человек спиной вперед, и
непонятно, кто это идет, да. Кость, ну а вообще вот, ну это, наверное, больше все-таки вопрос к тем, кто так где-то в горячих точках, тебе не довелось, да?
Нет, нет, на самом деле очень... как бы тяжелый этот вопрос реабилитации после таких мест, потому что с нами служил контрактник, он был в горячих точках в свое время. И это люди, у которых потом с психикой очень сильные проблемы, потому что его вот, обычная часть, вроде как, или некоторые люди не выдерживают, а там война, ну, там, само собой, там еще жестче условия. И, не дай бог, кого-то такие вещи попасть. Как бы он и пострадал с автоматом, хватит там. Это ни к чему то
ли. Ну да, ну это, конечно, действительно, там, наверное, будешь вот этот динамит, это для нас-то шутки шутками, а там же реально все это.
Там да, там это все надо будет на полном серьезе.
Ну и на этой оптимистичной ноте, я думаю, что мы подведем итог нашей передачи.
Какой вывод ты сделал, Толя?
Что у нас в отделе все хорошо, на самом деле.
Вообще все хорошо.
Это пока ты просто не
в армию пойдешь служить, нет?
Я?
Да. А он уже не подойдет.
А я вам расскажу. Я, нет, да, это во-первых. А во-вторых, я же тоже, когда вот...
В армии?
Нет, в армии пока не был.
Когда я был в армии?
Значит, там была такая ситуация. Меня же, как вот 17 лет исполнилось, тоже в военкомат пришла повестка, говорит, все, приходите. Мы позвонили, а я уже тогда не видел, ну, вообще ничего, слепой. Угу. Позвонил маманя туда, говорит, ребят, как бы вот... Говорит, не, все равно идите. Мы пожали с плечами, мы с отцом пошли. Пришли в военкомат, и говорит, ну, раздевайтесь. Нет, это... Ну, ладно. Короче, я разделся, прошел всех врачей. Вот всех. Офтальмолог был последним.
Класс.
Вот, причем после офтальмолога там еще, да, там терапевт, что ли, был. Вот, ну, в общем, это была отдельная сказка. Они там меня, значит, посмотрели
все
по-всякому.
Все пишут Годин.
Да,
Годин.
Да, они все на полном серьезе пишут Годин,
по
Годин.
По всем параметрам ты Годин.
На тебе, значит, вот этот силомер, сожми. А я же тогда, ну, помните, когда в школе учились, в зал-то ходили же?
Да.
И физическая форма была такая, ну, неплохая. В общем, там и отжаться, и, в общем, подтянуться мог. Ну, наверное, это средние мерки, конечно, но... Вот, меня приписали к десантным войскам.
Хорошо.
Я пришел, они говорят, ну, а потом это мы же вот когда пошли уже, вот говорит, вот вам, значит, идите, получайте белый билет. Ну, думаю, ладно, сейчас получаем. Получаем белый билет, смотрим, он на год. Такие, ребят, а что такое вообще? Говорит, ну как, ну следующий год придете еще раз. Все то же самое.
У меня в билете, если не ошибаюсь, написано рядовой в запасе.
Да? А нет, я не потом знаю, уже, мне 18 лет исполнялось, тысяч за 10 километров от этого места, но тем не менее. Я пришел, я взгрустнул, ребята, вот во мне вот эта романтика военная, она, конечно, была сильна, что десантные войска меня прописали, я бы прошел.
Но зато мне приходила повестка в... по адресу школы-интерната 3-4 вида для незрячих детей, где я учился.
Ты там косил от армии.
Да, мамы не хватило на это.
Так же у нас случай был такой, вот как раз с Пашкой учился парень, за которым приехал наряд домой.
Класс.
Его скрутили, забрали.
Это кого?
За Наилем. Он же рассказывал, там где-то пол.
А это на самом деле? Это на самом деле просто вас легче отловить, чем обычных.
Это, мне кажется, вот это вот баян. Про Наиля. Я знаю, что к Наилю, когда он в Штатах был, к нему там пытались...
Не-не, серьезно, вот здесь, в Москве, когда он жил, к нему просто ввалились ночью, ну, где-то пол первого.
Надо у него спросить. Ну, что-то я не уверен в этой истории.
Нет, ну вот мораль такая, что, конечно, вот такая дисциплина, она... Наверное, это в каком-то смысле правильно. Особенно это правильно, когда какие-то кризисные ситуации, война или какие-то военные действия, это, безусловно, кризисные ситуации, там нет ни времени, ни возможности думать, да, хочу я сейчас к бою готовиться или не хочу.
Ну там, да, там... само собой, то есть тут жесткие, как бы, сверху вниз приказы, и все, и делаешь.
Ну да, ну, конечно, вот во главе такой вот машины, которая так подчиняет себе людей, должны, конечно, стоять очень... Ну, такие умные, ответственные люди.
Адекватные. А самое главное, психологически устойчивые.
Да, да, да. Потому что вот эти все рассказы насчет слоников побегают, это, конечно...
Вот. Ну, я бы, наверное, тоже сходил.
Ты бы тоже сходил?
Да.
Вот, вот, ну, я думаю, что мы Пашка направим.
Да? На разведку.
Да. Я бы точно по воздуху не
сходил бы. Мне кажется, если я приду, армия развалится.
Да, особенно если ты придешь...
Ну, с речки.
Не по форме.
Скажи, с речки.
Скажем, с речки.
В летней пляжной форме.
В летней,
да,
с речки.
От Едашкина.
Ну что, надо заканчивать, наверное.
Да, надо заканчивать. Костя, я тебе на самом деле благодарен, да, за то, что ты пришел, поделился с нами.
То, что показал, куда ему идти, направо или налево.
Да, и за это тоже.
И вообще очень интересный рассказ про армию.
Да.
На самом деле очень многим слепым парням интересно... Вот в своей жизни хотя бы потрогать оружие какое-то, узнать побольше немножко о армии. Вот, кстати, у нас есть старший товарищ наш, он даже у нас еще в школе преподавал, получилось так. Вот он тоже вот так вот об этом очень любит говорить и любит. Он даже хотел, я не знаю, сейчас купил, не купил, хотел купить себе макет вот калашникова.
Причем там не макет, там он просто,
ну, почти боёк настоит,
там,
да,
спилен или что-то такое.
А, даже
совершенно нормально. Вполне возможно, потому что для учеников школы, они же тоже сейчас учатся их там, каких-то особо факультативах собирать, разбирать на скорость.
Ну да.
На ОБЖ учатся до сих пор. Это не факультатив, это входит в школу.
У них там как бы не у всех. Просто я с братом разговариваю или с его товарищами. Не у всех там во школах это есть.
Ну, да.
У кого-то есть, у кого-то нет.
Но меня на самом деле еще радует вот такое обстоятельство, что есть, да, среди вот, ну, как для нас, наверное, тоже молодых, все-таки что-то почти. У Паши такой, ну, вообще у нас старичок.
Да. Говори мне, говори.
Нет, ну просто среди вот, ну, сравнительно, в общем, молодых ребят, да, такие нормальные, совершенно адекватные люди, которые не косят, да, которые вот идут и служат. Да, ну, вот, да, есть проблемы, да, вот, но вот это все в меня вселяет некого.
О, кстати, у меня есть фотографии, где я... Нет, у меня есть фотография, где я стою в военной форме, в химической. У меня брат двоюродный закончил военное училище, вот, сейчас продолжает работать, ну, служить. Вот, а когда он, короче, в училище был, а он помельче роста меня, где-то около 1.70 м. Ну, короче, а ему выдали форму чуть побольше, что ли, или он купил ее где-то. Короче, я ее с трудом себе натянул. Вот тут она у меня была натянута, так все. Но я сфотографировался, так прикольно, конечно, в форме военной.
Да. Не, ну парадка все-таки повеселее.
Я, вот, я как раз, если не ошибаюсь, я в парадке.
В парадке она очень красивая, да, и фуражка, и галстук.
Да,
все,
да, да,
это,
да,
здорово,
да,
выглядит, это, конечно, не нынешняя форма.
Да, вот так вот на параде стоишь, а тебе Маша берет микрофон и говорит:
к бою.
Солдаты, к бою.
Мне рассказывали, на самом деле, я такое отступление сделал, что командир части, который был до моего приезда в десантную часть, он делал похожую вещь. Часть стоит на плацу, Десантно-штурмовая бригада, садись. Вот все от мала до велика.
Прикольно.
Все садятся.
Так красиво, когда все мужчины слушаются.
На этой веселой ноте.
Мы опять заканчиваем.
Да, мы опять заканчиваем. Вот. Давай, Евгений, твоя корона, и расходимся.
Да, ну, надеюсь, вы все помните, что нашу передачу вы можете прослушать на Радио ВОС, www.radiovos.ru, ну, а также скачать на нашем портале, на молодежном портале, это www.ya.ksrk.ru.
Подписаться по RSS или найти в iTunes.
Во, это будет теперь Пашина коронная фраза.
Так, Юля, давай, бери себе корону.
Мальчики, раз-два, команда к бою.
Большое вам спасибо за то, что пригласили. Очень приятно было пообщаться.
Пусть приходит.
За опыт. Пригласите, приду. Могу друзей привести. Даже порассказывать, кто у меня есть друзья-музыканты.
Да, друзей. Обязательно друзей.
Вот, ну все, всем удачи, счастливо.
Всем счастливо. Пока.
Пока.
Я шел, отбрасывая тень на каменистую дорогу. Портянка мне натерла ногу, сбилась каска на бекрень. Поляшком бухает приклад, а я все думаю о бабах. И спотыкаюсь на ухабах, вспоминаю русский мат. Оп, бля, армия, это я. Оп, бля, армия, это я. Усатый прапорщик-маньяк сказал, что наши ягодицы должны все время находиться крепко сжатыми в кулак. А я и так с казенных щей давно похож на Буратино. Еще полгода карантина, буду вылитый Кощей. Оп, бля, армия, это я. Оп, бля, армия, это я. Гражданки выходной, девчонки ходят в мини-юбках, и где-то там моя голубка отдыхает не со мной. А мы сходим на говно во славу матушки России, и лишь одно дает нам силы, дембель будет все равно. Оп, бля, армия, это я. Оп, бля, армия, это я. Армия, это я.
Ой-ой-ой, достаточно.
Чай со сливками.
Выпуски этой и других передач вы можете найти на страницах молодежного портала инвалидов по зрению. Ждем вас на ya.ksrk.ru.